мере развития истории трагедия, я считаю, третий вслед за поколением потопа и Вавилонской башни. Вот эта третья трагедия, она, по сути, и приводит, мы уже это с вами учили, к пониманию того, что попытка работать в области чувств или в области разума, или, и это и есть Содом, в области поступков никуда не ведет. Только комплексный подход к жизни дает шансы человеку на вечность. И еще одно интереснейшее замечание, которое обнаружил у Рава Шерки. Так при чем здесь все-таки гомосексуализм? Почему он выбран в качестве? И очень интересный ответ со ссылкой на своих учителей дает Рав Шерки. Он говорит следующее. Всякое общество, которое чувствует безысходность, которое чувствует отсутствие будущего, развивает в себе вот эту малопривлекательную привычку, поскольку основная идея гомосексуализма – дети не нужны, дети не востребованы, они вообще не нужны, и жизнь существует только пока я существую, нет никакого продолжения. И в этом контексте, именно в этом контексте мы должны видеть Содом, то есть как ту культуру, которая сама изнутри уже ощущала себя как не имеющая права на существование. Аналогии современные, господа, проводите сами. Я только напомню, что удивительно нового внесло современное нам человечество в область половых гормонов, ведь, казалось бы, сказано и сделано уже все. Но до этого не могли додуматься даже содомляне и все поколения, жившие до нас, господа. Я говорю сейчас о бюрократии. Вот это, господа, запись актов гражданского состояния мужчин, которые практикуются в городе Сан-Франциско или в Швеции, или в других передовых местах. Я думаю, следующий этап будет межвидовое общение. И так далее, и так далее, и так далее, господа. И все это тоже свидетельство того, что мы стоим на пороге совершенно новой, совершенно изумительной эры Машиаха. Возвращаясь же назад в Содом, что мы должны извлечь в качестве урока? Собственно, проблема и главный урок Содома – это проблема прокрустого ложа. То самое, которое вошло в греческие мифы, но начало которого, конечно же, в Содоме. Именно там тем, кто имел неосторожность заночевать, предлагали вот это удивительное ложе, которое, естественно, оказывалось либо короче, чем был человек, и тогда ему отрубали, либо длиннее, чем был человек, и тогда его, не про нас будет сказано, растягивали. И в том и в другом случае он умирал мучительной смертью. И так карали в Содоме за гостеприимство. К чему мы подходим? Понимаете, кроме всего прочего, речь идет о законе, о рамках, о том, что по сути своей противостоит Торе. Мы уже сказали, что в этом плоскости идея Торы – это идея вечности формы. То, что попытались сделать строители Вавилонской башни, автономность, в кавычках, от Всевышнего на уровне разума, устроившие вселенскую оргию, приведшую к потопу, попробовали декларировать, в кавычках, самостоятельность человека на уровне эмоций. Содомляне же утверждали то же самое на уровне поступка. То есть их точка зрения была: мы устанавливаем свои рамки, свои формы, а все, кому это не подходит, пусть с нами не живут. И пусть за это платят. Понимаете, что такое прокрустово ложе? Это когда люди устанавливают форму, а все, что в эту форму не укладывается, уничтожается, господа. И в качестве маленького примера я хочу вспомнить небезызвестного вам академика Лысенко и знаменитую сессию Сельскохозяйственной академии наук, бывшую в 1947 году. Удивительно хороший роман на эту тему написал «Белые одежды», как всегда имя автора это Дудинцев, Владимир Дудинцев, да, спасибо. И, господа, идея была та же самая, чрезвычайно простая. Понимаете, форма эволюции очень грубой, и все, что в эту форму не укладывается, не считается. Чрезвычайно просто. Все, что в форму не укладывается, не существует. Вот эта претензия человека на самостоятельность, будь она выражена в плоскости чувств, разума или по факту поступка, приводит всегда к чрезвычайно плачевным обстоятельствам, в которых и приходится человеку мера за меру существовать. И вот это главный урок, господа. Человек не является самостоятельным существом. Человек нуждается в абсолютной шкале ценностей, то есть внешней по отношению к нашему эго шкале ценностей. Любая попытка укорениться внутри себя, будь то общество или отдельная личность, губительны как для личности, так и для общества. И когда мы с вами знакомились с комментарием рава Авраама Гродзинского и отвечали на вопрос, зачем нужны войны, то именно вот из этого ключа и идет ответ, господа. Только чтобы убедить нас в необходимости божественного, без которого человек, как существо духовное, существовать вовсе не может. Любая попытка самостоятельности, отрезанности, автономности от Всевышнего дает по результатам либо Вавилонскую башню, либо потоп, либо Содом и Гоморру. И выбор в данном случае между этими тремя ужасами нежелателен. Еще один очень маленький, но мне очень дорогой комментарий. Так уж получилось волею Всевышнего, что я получил математическое образование. А комментарий, который я услышал в североамериканских штатах от ребенка. Ему, по-моему, не было еще бар-мицвы, ему было лет 11. И он не просто, он задал вопрос и дал на него ответ. Вопрос, который он задал, а почему появляется в сцене, где Авраам пытается в кавычках торговаться со Всевышним, или не в кавычках, и предлагает Всевышнему, а если найдется 50 праведников, да? И помните, он доходит до крайней цены в 10, там появляется 45. 50, 45, 40, дальше нормально уже, 30, 20, 10. Но, говорит, почему появляется 45? Я уже не помню, но вовсе неплохой ответ дал ребенок. Но классический ответ, который я в результате вопроса этого ребенка нашел, он тоже изумительно важен и применим в нашей с вами жизни. Когда-то от имени Бальшем Това утверждают хасиды, что он так сказал, но это вещь, которую вы можете проверять. Сказал Бальшем Тов: там, где есть 9 евреев, собравшихся для молитвы в Миньяне, я гарантирую, сказал Бальшем Тов, что найдется и 10-й. И вот эти удивительные хасидские слова находят совершенно удивительный отзвук в комментарии, который я вам сейчас покажу. Число 45 – это, конечно же, 5 у 9. Ровно 5 городов, отсюда идет 50. То есть наличие социума, минимальный социум на уровне идеи, господа, снова не путать лохой. Авраам, естественно, знал идею Миньяна. Он знал идею чего? Что минимальный социум, а вы же помните, что нужна точка опоры для того, чтобы перевернуть общество. И все, что хотел сказать Авраам, что если найдется в каждом из городов 10 не окончательно испорченных людей, то с их помощью, как с помощью рычага, можно перевернуть все общество. Отсюда 50. Понятно, что его минимальная цена оказалась в кавычках 10, потому что там, где нет социума, там, где нет миньяна, ничего сделать нельзя. Только на уровне личности, на уровне общества требуется минимальный социум. Но что ж такое 45? Ответ естественный. Это по одному не хватает до 10 во всех 5 городах, 5 у 9, кто еще помнит таблицу умножения, 45. И вот это число 45, говорят мудрецы, не более не менее, как предтеча слов Бааль Шем Това, который обещал, что там, где есть 9, будет и 10. И то, что пытается здесь сказать Авраам, что там, где будет 9, то ты, например, Всевышний, можешь быть 10-м, или я, Авраам, буду 10-м. В любом случае, 10-й уже найдется, и отсюда 45, ну, естественно, уже нет ни 35, ни 25, ни 15. И ответ 45 – это просто 5 и 9. А важнейший для нас с вами вывод, господа, конечно же, как и всегда, не отчаивайтесь, если у вас уже есть почти все. Там, где есть почти все, даст Бог, будет и все. Там, где есть 9, даст Бог, уже будет и 10. Это очень-очень маленький, но совершенно удивительный урок, который можем почерпнуть из нашей, очевидно, волнующей недельной главы. Что у нас осталось за бортом, подводя итоги? Понятно, что разговор о заклане Ицхака, он, конечно же, не может быть даже не то чтобы, а просто даже затронут в рамках нашего часового урока по недельной главе. И опять-таки я отсылаю всех тех, кому не безинтересно, я думаю, что эта тема интересна всем. Тема заклания Ицхака появляется у нас в очень подробном и глубоком изложении. Мы рассматриваем практически не только слова самой Торы, но и слова Раши, которые он приводит на историю из нашей недельной главы. Еще один важнейший момент. Снова напоминаю, эти уроки можно скачать с нашего сайта juniversity.org. Там все изложено подробно. Еще одна важнейшая тема, которая находится как бы на границе двух глав нашей и следующей жизни Сары. Пятая глава Пятикнижия первой книги. Так вот, это тема смерти Сары. Мидраш, который дорисовывает нам картину, говорит, что заклание Ицхака, как одно из своих последствий, весьма-весьма печальных, имело смерть Сары. И живописует нам это следующим образом. Сара, встревоженная, или, скажем так, даже не на уровне материнского сердца, а на уровне высочайшего пророческого дара, которым она обладала, ощутила невероятные изменения, которые начали происходить в мире в связи с закланием Ицхака, даже с подготовкой. И я напомню, что говорит устная Тора, что, отправившись к великанам из Кириат-Арба, мнение мудрецов, что Кириат-Арба – это город четырех великанов, отца и трех сыновей. Снова для тех, кто учит Каббалу, конечно же, параллель четырем буквам имени Всевышнего, которые, используя свой невероятный, гигантский духовный рост, подняли Сару, и она увидела то, чего видеть ей было принципиально не дано и не должно, а именно заклание Ицхака. Дальше мы можем сказать, на самом простом человеческом уровне материнское сердце не выдержало, или сказать более точно. Этот уровень, который был доступен Аврааму и отчасти Ицхаку, был принципиально запрещен Саре. Маленький пример, господа. Сегодня, когда делается обрезание, маму, естественно, не показывают ей сам факт обрезания. Это не для мамы. Не потому, что это так страшно и ужасно. Господа, есть вещи, к сожалению, куда более ужасные. И, слава Богу, ничего плохого в обрезании нет. Это радость и счастье родителей. Но, тем не менее, есть вещи, которые не должно и не следует видеть. Я, может, приведу еще один пример. Запрещается детям видеть умерших родителей, если это возможно. Для опознания желательно использовать любых других родственников. Понятно, что сама идея в этом смысле смерти родителей, она не терпима с точки зрения иудаизма, поскольку, как известно, мы, евреи, в смерть не верим, а лишь мерзавцев и тех, кому не удалось даже приблизиться к уровню праведников. Так вот, эта замечательная граница между двумя главами, конечно же, кроме смерти Сары, имеет и еще одну уравновешивающую и очень значимую деталь. Дело в том, что смерть Сары – это еще и зачатие Ривки. То есть появление Ривки в этом мире – это тоже заклание Ицхака. Таким образом, уход Сары и появление Ривки – абсолютная передача эстафеты – это тоже заклание Ицхака. Вот этим мы завершим сегодня нашу виртуальную встречу. Вопрос Ави из Хайфы, мы им закончим. В таком случае, говорит Ави, торт надо было закончить на 9, а не на 10. Когда мы говорим о 5 городах, вопрос Ави совершенно уместен. Но, как мне кажется, это мой ответ, Ави, сразу предупреждаю. Это не комментарий мудрецов. Но, как я для себя в свое время задал этот вопрос, я отвечаю так. Когда мы говорим о городах и о местности, то все начинается с 50, низводится до абсолютного минимума. Теперь, когда мы говорим 5-9, то это значит, что во всех городах не хватает одного человека. Но если мы не можем набрать 10 приличных людей на все города, то здесь уже спускаться к 9 Авраам не решился. Но, кстати, если вы познакомитесь с нашей программой учебы, вы обнаружите, что Авраам не дошел до конца. Тем, кто, и потому он и стал Моше Рабейну, нашим учителем, тем, кто пошел до конца, был Моше. И вот Моше как раз пошел до конца и сказал Всевышнему то, что он ему сказал, и об этом уже как-нибудь в следующий раз.